готов, но ты меня пошли, мне нужно еще посланничество. Братья, Бог посылает через церковь. Бог посылает через церковь. Если вот я готов, я уже сосуд приготовленный, то это Бог пошлет и служителям, и церкви. И будет обязательно посланничество, и будет успех в этом подвязании. Да. Еще один из принципов, о котором мы говорили, это жертвенное служение. Пойдем с жертвенными животными. Жертвенно, не ради интересов прибыли, извлечения прибыли, как это было у священника во времена Малахии. И прибыль от служения, пища ничтожна, не ради интересов прибыли, а вот ради того, что Господь отдал за меня жизнь, и жизни, отданные Ему, Он ожидает от нас. Господь отдал за нас жизнь свою и умер за нас, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Брат, вопрос есть, да? Подвиг, подвязание, подвязаться. Это что-то подвинуть, подвинуть вперед. Подвинуть, продвинуть вперед интересы Царства Божьего, нашего военачальника, нашего Господа Иисуса Христа. Да приидет Царство Твое, да приидет Царство. Вот это и есть маленький, когда ты что-то подвинул, продвинул, хоть как-нибудь, хоть что-то. Вы знаете, вот интересно, если сравнить Давид, Бог сказал Саулу, что я изберу себе лучшего, да? Лучшего, чем Саул. Чем Давид был лучше Саула? Чем? Вот если сравнить, что у Давида не пропало ни одной овцы, да? А у Саула пропадали осла. Осла он искал, да? Ослицу искал. У Саула пропадали ослицы. А у Давида ни одной овечки не пропало. Даже когда приходил зверь и похищал, он догонял, отнимал, поражал. У него был опыт маленьких побед. Братья, путь к законному подвязанию – это даже самое маленькое служение, самая маленькая группа, самая провинциальная церковь, находящаяся далеко от Москвы, от Иерусалима, от столичных больших городов. Но это маленькое стадо ты сохрани, чтобы ни одну овцу не потерять. А верный в малом, он будет верен во многом. Если мы безразличны в малом, если у нас ослицы пропадают, образно говоря, да, если мы безразличны, веяние харизматов повеяло на нашу группу, или еще какого-то лжеучения, а мы прозевали, проспали, не досмотрели, мы безразличны к духовному состоянию, у нас нет попечения о том маленьком стаде, веренном нам, в маленьком служении, пусть это библиотечное служение, или молодежь, или посещение больных, кто тебе доверит большего? Давид имел опыт, ни одна овца не пропала. Вот в этом маленьком стаде оказался верным. Вот поэтому Господь говорит, он лучше. Он имеет опыт хранить то, что ему верено. Братья, я думаю, это очень важно. Желать не просто быть на виду, там, как поближе к столице, к братьям, которые в Иерусалиме, а вот как Елисей, он был далеко от столицы, далеко от Иерусалима, он пахал себе и пахал, но пахал так, что Бог на него обратил внимание. Это был не бездельник, это был человек не в праздности проводящий время, это был человек, который был в труде, был постоянно, и посмотрите, как красиво, как он законно подвязался, когда Елисей позвал, когда Илья позвал его на служение, помните, что он сказал, «Позволь мне поцеловать отца и мать». Как красиво! Как почтительно, как прилично, как здорово, когда сын не стесняется поцеловать отца и мать. Не просто «вот я пошел», махнул рукой на родителей, все, где сын, куда пошел, чего, это не ваш вопрос, я получил откровение, я пошел на служение, когда нужно будет, узнаешь. Братья, не так уходил из дома Елисей, позволь поцеловать, как красиво, он не говорит, я пойду согласую вопрос. Но отдать последний долг, поцеловать отца и мать, это говорит о том, что этот сын был благородный сын. Он приобрел навык почитать отца, почитай отца твоего и мать твою. У нас же что получается, я помню, в час ночи мне звонят родители одного молодого человека в молодежи, в московской церкви, говорят, где наш сын? Я говорю, не знаю. Ну вы же руководитель молодежи. Говорит, да, так точно, но я не знаю, где ваш сын. Как так? Первый раз за всю жизнь он домой не пришел на ночлег. Как только наш сын с вашей сектой связался, вот беда случилась, на ночлег не пришел. Извините, я не знаю, где ваш сын. Вот телефон пресвитера, позвоните ему. Они звонят пресвитеру, он говорит, не знаю, где ваш сын. И мы не знаем, пропал брат. Был вроде сегодня вечером на собрании, домой не пришел ночлег. День нет, сутки нет, двое, трое, четверо. Потом появляется в пятницу на собрании, говорю: Владик, что с тобой случилось, где ты был? А я, говорит, так шел после собрания, и Бог мне так положил на сердце поехать на благовестие. И так вот я, говорит, сел на электричку и поехал в соседний город. И там вот благовествовали, Бог нас так благословил. Говорю: скажи, миленький, а тебе Бог не положил на сердце подойти к таксофону, купить жетон и позвонить родителям, что ты на 3 дня уезжаешь? Если бы это Бог тебе положил на сердце, Он бы тебе напомнил истину: почитай отца твоего и мать твою. Ну и что, что они неверующие? Тебе никто не дал права так поступать вольно со своими родителями. Даже уходя из дома на служение, то надо последний поцелуй сыновей, знак почтения отдать родителям. Это путь законного подвязания, братья. И если человек в такой наглости живет по отношению к своим родителям, не почитает ни отца, ни мать, как Бог благословит? Как Бог может благословить? Я иначе не понимаю. Если у вас другое мнение есть, скажите. Братцы Саша, можете что-то добавить по этому вопросу? А? Ну, я думаю, брат Саша, это нормально, чтобы так вот уходить из дома, да? Да. Ну и вот еще один из принципов законного подвязания – это невозможно угодить двум господам – Богу и Мамоне. Когда один брат однажды предложил издательство «Христианин» перевести на коммерческие рельсы, чтобы продавать, чтобы издательство перешло на самоокупаемость, открыть христианские магазины, сколько нам можно распространяться безвозмездно даром? Братья ему сказали такую мысль: или в тебе коммерсант убьет пастыря, или пастырь вытравит из твоего сердца коммерсанта. Невозможно угодить, быть успешным при наличии вот этих двух, когда в тебе, как в служителе, проснулась эта коммерческая жилка на поприще служения Богу. Хочешь заниматься коммерцией на церковном поприще, значит, уходи из служения и оставляй пресвитерское служение. Богу угодить невозможно, совместить несовместимое невозможно. Интересы прибыли, и так далее. Но так и получилось, что он из служения был выведен, а у него в Одессе сегодня и магазин открыт христианской литературы, там и издательство кое-какое происходит, и переводит литературу. Но как для братства он потерян, потому что вот желал совместить несовместимое. Наше братство сегодня потому неуязвимо от внешних, потому что наше сегодня издательство работает хоть и под пристальным влиянием внешних, но они терпят нас, потому что ни одного экземпляра за все эти годы из миллионов книг отпечатанной нашей продукции не было продано. А вот начни продавать, сразу налоговая полиция предъявит свой счет, поделитесь, объяснитесь с нами, дайте отчеты, у нас есть свои эксперты, у нас есть законы, расцелью извлечения прибыли. Братья, какое-то разумное было подвязание. Даром получил, даром давай. Богу и мамоне одновременно угодить невозможно. Братья, как я понимаю, не связывать себя делами житейскими? Для себя так понимаю, что это не значит, что он не должен копать огород, возделывать участок, строить дом, перекрыть крышу, если крыша течет. Но я так понимаю, что не связывать – это... Он делает дела житейские, но ими он не связан. По первому зову военачальник, он готов все оставить и пойти. Он не скажет, как военачальник позвал: подожди, я еще картошку не выкопал. Я приду к тебе на поле битвы через 3 дня или через неделю, сейчас я не могу. Как только военачальник позвал, все оставил и пошел. То есть он делает до тех пор, пока не позовет. Как только позвал, он не связан, он готов оставить все. Братья, я помню, как-то однажды Степан Григорьевич Германев говорил: перед тем, как рукополагать служителей, я всегда смотрю, какой порядочек у них в огороде, в нулевом помещении, насколько благоустроен быт и труд для жены, есть ли там бойлер, отопление. Если, говорит, я вижу непорядок, я его не рукополагаю на служение. Как же ты будешь печься о церкви, если ты не печешься о домашних своих? Если у тебя забор валится, то и в церкви заборы будут валиться, раз ты не печешься о своих домашних заборах. Ну так, да? Такой подход. То есть не связывать себя делами житейскими, это не значит, что он безразличен ко всем делам житейским. Он делает их тщанием, как и должно печься о домашних своих. Но для него на первом месте это воля Господина. Если Господь позвал в узы, пошел в узы. Позвал на нелегальное положение, пошел на нелегальное. Позвал на благовестие, пошел. И Господь, где зовет, всякую волю Господина своего выполняет. А, может быть, есть какие-то дополнения по этому вопросу? Ну и еще, братья, Вот мы говорили, что законное подвязание у Моисея было потому, что он не сам придумывал путь. Это был не самодельный путь, это был путь покорности Богу. Бог вел, и он покорялся этому. Вот как пример незаконного подвязания, я бы хотел прочитать из книги «Чисел», 14 глава, 41 стиха. Моисей сказал: «Для чего вы приступаете повеление Господне? Это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши. Ибо амаликитяне и хананеи там пред вами, и вы пойдете от меча, потому что вы отступили от Господа, и не будет с вами Господа. Но они дерзнули подняться на вершину горы, ковчег же завета Господни и Моисей не оставляли стана. И сошли амаликитяне и хананеи, живущие на горе той, и разбили их, и гнали их до Хормы». Братья, вот такое незаконное подвязание. Это было движение. Они, может быть, когда шли в этот военный поход, они шли с песнями: «Смерть за Христа не страшна, смело во имя Иисуса мы победим врага». Они сами себя ободряли обетованиями Божьими. Но вот эти песни им не помогли. Молитвы, посты, какая бы вот духовная подоплека не было этому движению, оно было обречено на поражение. Почему? Потому что это было движение не по Духу Божьему, в духе непокорности Моисею. Если бы они одержали бы победу над этими необрезанными, они еще больше бы утвердились бы в своих глазах, что Моисею можно не покоряться, можно существовать вне этой субординации, вне этой покорности старшим братьям, служителям церкви. Вне Моисея может существовать. Зачем Моисей? Ну, а мы сами понимаем свой путь. Мы видим врагов, мы храбрые, мы воинственны, мы разбиваем. И смотрите, Бог нам даровал победу. Бог хотел, чтобы они понимали, что Бог им послал человека, который определяет путь. Они сами должны самодельные пути. Вот это субординация, подчинение. Не просто вот я пошел. Нет, нужно получить благословение от Моисея. Моисей говорит: не идите, а тут дерзость, мы пошли. И дерзнули, братья. Вот есть такое дерзновение, которое Бог не благословляет. Дерзновение. Но это большой кровью закончилось это дерзновение, этот военный поход. Большой кровью, большими поражениями. Вот он, путь незаконного подвязания. Вроде бы и враги, и необрезанные, надо двигаться вперед. Но не так, что без Моисея, без Аарона, без Божьего откровения, без благословения старших братьев, Бог не благословляет такой военный поход. Такое движение, такую дерзость. Хотя это написано дерзновение. Братья, один, ну, как бы, может быть, скажете, это не совсем к нашему братству относится, ну, может быть, но все-таки для иллюстрации было бы неплохо. Путь незаконного подвязания. Вот есть вероисповедные принципы одной группы, которые были объявлены в 95-м году. Смотрите, что они вынесли в знамя своего движения, как они обозначили свое вероучение. Это алданская группа, так и печально известная. В 95-м году они в алданскую администрацию передали, называют они себя евангельскими христианами, и что они вынесли на знамя своего вероучения? Полный отказ от военной службы в любых ее формах на основании законов Евангелия. Любите врагов ваших. Вы чувствуете? А как оно красиво звучит на основании Писания, да? А это то, что не принадлежит церкви вообще. Военные вопросы вообще нельзя обозначать, поднимать на лозунг вероучения своего. Это вот кесарева сфера. Дальше. Второй пункт. Мы имеем твердое убеждение, что воспитание, образование, обучение детей специальностям духовно и физически принадлежит только Богу, который дал их через семью, через каждую семью, синагогу, храм, библейскую школу. И наши дети учатся в библейской школе только строго необходимому, а специальностям у родителей, подобно праотцам нашим через Иисуса Христа, Исааку, Иакову, Моисею, Богочеловеку Христу. И возвращаемся к опыту жизни и служения истинной Церкви Христовой на протяжении 2000 лет. То есть запрет на образование – это вероисповедный принцип. Запрет на начальное, специальное, высшее, профессиональное образование, и это становится вероучением, доктриной. Как опасно, какие скользкие пути. Следующий пункт. Полностью отказываемся от всех видов медицинской помощи, чтобы не восставать против воли Отца Небесного в отношении каждого из вас. На основании Писания, болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви. То есть ни гинекологом, ни стоматологом, ни хирургом, ни кем, никаких, ничего абсолютно. И все на основании слова. Запрет на здравоохранение. Сфера опять Кесарева. Куда же вы лезете, миленький? Конечно, мы призываем пресвитеров в церкви, мы должны совершать молитву, но принимать такие решения и запрещать, и ограничивать свободу в этом вопросе своих членов церкви – это незаконное подвязание. В отношении брака и развода поступаем только согласно Библии. Брачущихся сочитывает только Бог, то есть отвергают институт ЗАГСов, никаких ЗАГСов, только Бог сочитывает. Не признаем никаких свидетельств государственной регистрации брака. Братья, и это все на основании Слова Божьего. И брак на протяжении тысячелетий у евреев и христиан утверждался Богом только через синагогу. То есть они предлагают государству другую форму ведения гражданских дел, как это было во время православной церкви, когда она вела записи всех новорожденных, всех браков только через синагогу, только через церковь. И это предлагается как опыт первоапостольской церкви. Дальше. Девятый пункт. «Прежде чем исполнить повеление Господа, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари», мы продали личные дома, транспорт, а квартиры сдали государству. Как это сделала Первоапостольская церковь, все, которые владели землями и домами, продавая их, приносили цену к ногам апостолов. И вот на эти средства четвертый год мы движемся по Якутии, проповедуя словом и работой, и в настоящее время не имеем никакой собственности и сбережений и не участвуем в коммерции, потому что наша главная цель – небесный Иерусалим, строитель и художник которому сам Бог, ибо мы ничего не принесли в этот мир, явно, что и ничего не можем вынести из него. Братья, вот это уже признаки тоталитарной секты, когда посягаются на имущество, недвижимость. Дальше, и это все обосновано Писанием, да, посягательство на собственность граждан, которое вменяется как одна из свобод российских граждан. Дальше, это опять же кесарева сфера, это не церковные вопросы. Вот такие вещи писать в вероучении. Дальше, члены церкви, члены общины ввиду планетарной компьютеризации всего человечества добровольно ликвидировали личные документы прошлой жизни, дипломы, удостоверения, свидетельства о браке, свидетельства о рождении и больше не регистрируем браки и рождения, и воинские билеты сдали в Алданскую администрацию. Этим самым возвращаемся к началу первой церкви, которая не знала никаких документов. О, какое движение! Плоти и крови, обреченные. Таких сектантов и гнать не надо, они сами выродятся. Их и трогать не надо, они сами придут в упадок. К чему это и пришло? Кончилось тем, что дети стали болеть, умирать, потом они закончились у них средства, медикаментов не было, квартир не было, ничего не было. Захватили административное здание, требовали большую сумму денег, а потом сказали, нет, нам деньги не нужны, требуем расстрела всей нашей общины. Мы хотим вот в Царство Божие быстрее и все. Вот такой путь в никуда, путь обреченный, в никуда, братья. Наши братья, служители братства, за 42 года не вторглись ни в одну из этих сфер. Паспорта, гражданская регистрация браков, там или военный вопрос здравоохранения, медицина, прививки, социальный пакет, это не сфера церкви вообще. Регистрация транспорта или браков, или рождение детей – это нормальное явление, учет. И эти вопросы, формы учета устанавливает кесарь. Это верено кесарю, а не церкви. Церковь не имеет права себя отягощать этими вопросами. Просто я хочу, так сказать, может быть, для нашего кругозора это полезно, вот эти вещи знать. Это неплохо. К чему приводит, вот как написано, дерзнули, пошли, разбили и большой кровью закончилось. Это путь в никуда, братья. А вот еще один принцип. Документ из жизни нашего братства о законном подвязании. Эта записка была написана в Центральный комитет партии 20 декабря 1961 года. Братья, это в 61 году, когда началось движение нашего братства, они проанализировали все письма, которые пришли в Москву, в правительство, в Совет по делам религии, проанализировали суть этого движения и сделали одну аналитическую записку в ЦК. чтобы отчитаться, что же это за движение. И посмотрите, братья, что они пишут. Все, что здесь написано, это все признаки законного подвязания. Как они поняли это движение, атеисты? Вот те, которые занимались идеологией в богоборчеством государства, как они поняли смысл того, за что наши братья встали в пролом? Посмотрите, у них тут 9 пунктов. И все пункты – это евангельские программы, которые существуют вечно, потому что они вдохновлены свыше от Господа Иисуса Христа, и Слово Божие идут напрямую. Вот первое. Имеющиеся в Совете материалы достаточно убедительно свидетельствуют о том, что постановка этого вопроса, его инициаторы, действующие инициаторы Крючков и Прокофьев, хотят добиться полной бесконтрольности со стороны органов власти. Братья, а это даже международные правовые институты признали положение церкви, царство мое не от мира сего. А мы хотели этого и добились силою свыше. Господь нам это дал. Полная бесконтрольность наших библейских курсов, ни с кем мы не согласовывали повестку сегодняшнего дня. Это программа семикратной неподцензурности до пришествия Господа Иисуса Христа. Они правильно поняли движение. Следующий пункт. Они добиваются, чтобы ее деятельность проходила без всяких ограничений. Им особенно не нравится, что в соответствии с законодательством о религиозных объединениях и служители культов не должны вести пропаганду, направленную на отрыв верующих от активного участия в общественной жизни, проводить специальную работу среди молодежи, женщин и детей. Точно так. Это право принадлежит церкви, воспитывать детей школьного и дошкольного возраста. Они правильно поняли этот проект. И Господь по милости своей дал эту свободу воспитывать детей в явочном порядке. Павел Тимофеевич Рытиков в свое время взял на себя большую заботу о детях узников в лесах Донецкой области. Я помню, когда и сам был в 10-летнем возрасте, и помню эту заботу служителей себе, когда детей узников собирали в лесу, заботились о них, воспитывали в учении Господа. А их отцы в узах, в тюрьмах были. Это было законное подвязание. Церковь отстояла это право воспитывать детей в учении Господа Иисуса Христа. Третий пункт. Да, следующий пункт из этой аналитической записки. Будущий новый состав религиозного баптистского центра должен будет объединить не только верующих, которые добровольно входят в зарегистрированные общества этой секты, но также и тех, которые входят в мелкие группы, действующие без регистрации, то есть без разрешения органов власти. Они отрицают необходимость того, чтобы служители культа баптистской секты строго соблюдали советское законодательство о культах, а ратуют в основном за то, чтобы они соблюдали в религиозных обществах лишь установление Слова Божьего. Аминь, братья и сестры. Так было и так будет до пришествия Иисуса Христа. В вопросах служения Богу, в вопросах домостроительства церкви, а домостроителям не советуются, а домостроителям требуется, чтобы каждый оказался верным, чтобы он не прогнулся, когда дует ветер, когда дует буря, не прогнулся, а стоял бы прямо, твердо. Наемник бежит, когда за ним никто не гонится. А истинный пастырь полагает душу свою за овец. Правильно. Пятый пункт. Они ратуют, инициаторы баптистского съезда выступают с предложением об организации семинаров и библейских курсов с целью расширения подготовки проповеднических кадров. Такие семинары и курсы уже давным-давно не существуют, и в этом нет никакой необходимости. Дорогие братья, слава Богу, что по милости Божией верою братья взяли эти вопросы, и это сегодня стало явным, это осуществилось. Вот наши курсы. А братья это верою взяли еще тогда, когда ничего на горизонте не было видно. Дальше. Они хотят, чтобы члены Баптистского центрального религиозного центра избирались бы не на совещаниях ответственных представителей, проведением баптистского съезда они пытаются усилить активизацию деятельности баптистской секты и установить такой порядок, при котором члены баптистского религиозного центра избирались бы не на совещаниях ответственных представителей Баптистского союза, как это делается уже на протяжении длительного периода времени, а на всесоюзных съездах баптистов. Не назначались бы этим центром, а избирались и снимались бы соответствующими республиканскими и областными баптистскими конференциями. Братья, вот эта система назначения старших пресвитеров, она и привела церковь в упадок. А то, что мы сегодня имеем, вот то, что братья верою взяли, это и есть. На съездах избирается совет церквей, ответственные работники. Так и должно, церковь должна избирать и посылать, а не назначаться сверху из секретных кабинетов. Они правильно поняли смысл этого движения. Инициаторы съезда в категорической форме выступают против ограничительных правил приема новых лиц в члены баптистской религиозных обществ. Они ратуют за то, чтобы проводились собрания в помещениях, предоставляемых группам верующих без разрешения каким-либо частными лицами, независимо от того, приспособлены ли такие помещения для этого или нет. То есть то, что мы проводим не в государственных помещениях, а в домах в частных, дома молитвы оформлены на частные лица. Вот это было, они правильно поняли, что мы согласны этим путем идти в негосударственных учреждениях, а в помещениях, представленных частными лицами. И вот здесь еще много подобных интересных моментов. Они категорически возражают также против ограничительных установок данных религиозных центров баптистской секты в прошлом году его старшим пресвитерам о том, чтобы в религиозных обществах не увлекались привлечением новых верующих. Решительно изживались быстрее сектантов узкие взгляды на кино, радио, телевидение. Сдерживались бы миссионерские проявления со стороны отдельных верующих, чтобы сводилось к самому минимальному количеству крещения молодежи в возрасте до 30 лет. А дети дошкольного и школьного возраста, как правило, на богослужебные собрания не допускались бы. То есть выступает против этих ограничений. Братья, правильно они поняли это? Это библейские программы, евангельские установки. Ну и тут предлагают, чтобы продолжить поиски Кручкова и Прокофьева со стороны соответствующих органов с целью их ареста. Они хотят выйти из-под контроля, из всякого контроля органов власти и советского законодательства о культах. Поступающие в совет заявления от отдельных верующих по вопросу о разрешении созыва Всесоюзного Баптистского съезда направлять в адреса соответствующих областных уполномоченных с предложением принятия с их стороны совместно с местными органами необходимых мер по разоблачению противозаконной деятельности Прокофьева и Кручкова. То есть все заявления, все ходатайства, которые писались в Москву, ни на одно из них ответ не давать, но их посылать на места – и уже местным органам власти на основании подписей под этими ходатайствами принимать меры к тем, кто их подписали. Братья, и начались массовые увольнения с работ, из учебных заведений, аресты, штрафы. Но вот мы видим, что, слава Богу, прошло 42 года, и все, что братья хотели, взяли верою, Бог все дал. И детей, и молодежь, и библейские курсы, и свободу от всякого внешнего контроля. И над каждым служителем церкви есть одно лишь обязательное установление – это исполнение, абсолютное исполнение Слова Божьего. Просто я думаю, что эта аналитическая записка – это доброе свидетельство о нашем движении со стороны внешних. Если какие-то вопросы есть, можно задать. Братья, интересно, что в 1966 году был разработан план Совета по делам религии по ликвидации нашего братства. И этот план, он был согласован на всех уровнях. Он состоит из 11 пунктов. Я прочитаю только один 11 пункт. Совет по делам религии считает необходимым принять самые решительные меры по пресечению незаконной и вредной деятельности оргкомитета. В этих целях провести следующие мероприятия. Братья, пропускаю 10 пунктов, читаю только 11. Считать целесообразным рекомендовать всех Б усилить работу среди отколовшихся баптистов, разоблачая их как провокаторов и нарушителей советских законов. То есть в наших рядах должны были работать не только чекисты, в наших рядах должны были работать наши братья по линии всех Б, чтобы разоблачать, что наше братство идет не тем путем. А от кого они эти поручения имели? От Духа Святого? От ЦК КПСС. И сколько же таких слов было сказано недостойных в адрес тех, кто законно подвязались. Следующее. В этих же целях разрешить всех бы провести в октябре текущего года созыв Всесоюзного съезда евангельских христиан-баптистов. То есть все съезды, которые были с 1963 года по сегодняшний день, лейтмотив, главная цель этих съездов была одно – в целях подрыва основ оргкомитета, инициативной группы и Совета Церкви. Только с этой единственной целью позволялись провести все эти съезды. И при том Штат и делегаты этих съездов подбирались каким образом? Вызывают уполномоченные, вот заполните вот анкетку, вы, вас руководство хочет видеть на съезде, а вы тут заполните свои биографические данные, оставьте свой контактный телефон, адрес, служебное, где вы работаете. Ну и среди этой анкетки есть два вопроса контрольных. Проверка на лояльность. Ваше отношение к оргкомитету Совета Церквей. Ваше отношение к законодательству религиозных культов. И если... приглашенный в кабинет уполномоченного писал, мое отношение к Совету Церквей, это мои братья во Христе. Все, человек нелояльный, на съезд ему не нужно. А если писал, у них не евангельские требования, это люди, которые не знают Писания, или я отмежевываюсь от их посланий, все, это человек лояльный. И таким образом подбирался штат 450 делегатов, и этим большинством, разобщенным с главой церкви Господом Иисусом Христом, принимаясь любые богопротивные документы, это было 63-го года, до сегодняшнего дня подбирались тщательно, формировались эти делегаты не Духом Святым, а вот в кабинетах спецслужб, в тех местах, где написано «совещались скрыть сеть». Братья, и следующий пункт. Значит, сначала разрешить провести в текущем году съезд всех бы, и дальше. Такой съезд должен явиться действенным средством в ликвидации подпольной деятельности среди баптистов. Пункт Б. Издать в текущем году Библию, сборник духовных песен, церковный календарь, увеличить тираж журнала «Братский вестник», организовать библейские курсы для подготовки в соответственном направлении пресвитеров. Братья, мы рады и счастливы, что в тех рядах, когда братья встали здесь в пролом, и в тех рядах стали издаваться Библии и песенники. Слава Богу, что это пришло. А вот насчет библейских курсов, чтобы подготавливать пресвитеров в нужном направлении, это означает объяснять на все библейские курсы, которые были открыты в рамках всех Б, их проект был формат заочных курсов всех Б, на все библейские курсы существовало два пункта. Лекция о международном положении, лекция о политике партии, лекция об экуменическом движении и так далее, и так далее. То есть для того, чтобы подготовить проповедников в нужном для нас направлении, брать. И был такой случай, вот известен Михаил Иванович рассказывал, одного пресвитера вызывает большой церкви, я сознательно не называю города этой церкви, потому что это была такая личная доверительная беседа у Михаила Ивановича с этим пресвитером. Он говорит, вызвал меня уполномоченный и говорит, у вас там как, детские оркестры есть? Ну что вы, никаких оркестров, у нас церковь стоит на позициях советского законодательства, религиозных культов. Ну а молодежь-то у вас там участвует в декламациях, стихах, в песнях? Нет, товарищ уполномоченный, ничего подобного у нас не минуется. Что в течение 3 дней организовал и оркестр, и молодежные собрания, и участие в декламациях. Вся молодежь уйдет к инициативникам в Совет Церквей. Если ты это не организуешь, они все уйдут туда. Ну, есть товарищ уполномоченный, будет организовано. Вы понимаете? Для того, чтобы уже когда движение пошло, когда братья встали в пролом за дело Божье, вот тогда нужно было в срочном порядке там и Библии издавать, и сборники, и нотные сборники, и библейские курсы, и регенские курсы, и съезды там нужно было проводить только для того, чтобы в своих рядах удержать, но удержать так, чтобы воспитывать в нужном для них направлении. Братья, слава Богу, что Бог нам, все, что мы имеем, нам никто это не дал, мы это получили от Бога. Мы никому не обязаны, братья наши взяли верою это. Не с высоты царского престола, как подачку какую-то, нет, а Бог нам дал это. Вот куда вступит нога ваша верою, вот то будет ваше. И вот все, что мы имеем и в музыкальном служении нашего братства, в музыкально-хорового отдела, и в издательском направлении, и в библейских курсах, это все то, что нам Бог дал. И мы сегодня живем в этой свободе и радуемся, что у нас такой чудный Бог. Ему слава во веки веков. Аминь. Помолимся. Беседовали и сегодня отчасти о сетях. И, наверное, каждый из нас хотел бы на себе испытать силу Божьего обетования о том, что не убоишься сети ловца. Братья, нам тоже необходимо знать некоторые закономерности, чтобы знать, как мудрость мудрого заключается не в том, чтобы выкарабкаться из сети, будучи пойманным в нее, а мудрость мудрого заключается в том, чтобы удаляться от сетей смерти. То есть, чтобы и не попасть в нее, не попасть в нее. Братья, для этого тоже необходимо знать некоторые Божьи вот эти глаголы вечной истины, следуя которым Бог обеспечивает нам эту независимость и духовную свободу. Один пример хотелось бы рассказать из жизни, ну, мы хотелось бы перейти уже больше к некоторым документам из жизни нашего братства, ну, и из истории некоторые документы прочитать. Один брат, служитель Сибирского объединения, рассказывал, как в 60-е годы, когда только началось движение нашего братства, за очищение, освящение, за созыв чрезвычайного съезда с тем, чтобы восстановить божественный принцип независимости церкви от государства, в то время уже вот эти сети, агенты, те, кто эти тайные теневые кабинеты, которые опутывали этими сетями, после которого был вечный раб ЧК, да, мы читали, вечный раб ЧК, вот это вечное рабство обрекали многих людей, они действовали. Они изучали всех поименно, списочный состав всех церквей, списочный состав детей, служителей, кто где учится, какие интересы у детей, находя пути и к служителям, и к их детям. И вот одного брата, служителя Сибирского объединения, Шмидта Бориса Яковлевича вызвали в КГБ. Он приходит. Власти уже на этот момент знали его повышенный интерес по отношению к литературе. Это был человек-книжник, любящий читать, исследователь, богослов, талантливый проповедник. А в то время литературы не было. И когда он вошел в кабинет спецслужб, он увидел первое, что на столе. Это набор литературы, изданном на русском и немецком языке, христианской литературы, симфония, Библия и так далее. И после некоторой непродолжительной беседы ему было предложено воспользоваться вот этими услугами. Возьмите этот подарок, это наш вам подарок. Говорит, а он в простоте, в простодушии говорит, это мое? Да, пожалуйста, берите. И уже направился к столу в радостях, чтобы это все взять. Но он действительно любил читать, ну, как сказать, у него была особая любовь к литературе христианской, а в то время все рукописное, не было таких изданий в продаже, это все зарубежные издания. А ему говорят, подождите, прежде чем это вы возьмете, скажите нам, а вот вы придете в церковь, и у вас увидят эти книги, вам зададут вопрос, где вы взяли, что вы ответите на этот вопрос верующим? Говорит, скажу, мне подарили в КГБ. Да нельзя этого как раз отвечать. Вот если вы нам дадите обязательство, что вы никому не расскажете, где это взяли, тогда берите, это ваше. Нет, я такого обязательства вам дать не могу. И тогда он говорит, вы свободны. Он ушел. Через некоторое время его опять вызывает. Он опять приходит. За это время Господь работал над его сердцем. Братья мудрели, приобретали житейский, духовный опыт. Помазание их учило. Ну, в 60-е годы никто не учил, как себя вести в этих условиях. Мы сегодня с вами в тысячу раз больше знаем, чем то, что знали братья тогда. Мы сегодня научены через журналы, через беседы братские, через опыт жизненный мужей, прошедших этим путем. А они-то что могли знать? Они шли первый раз, делали первые шаги, только Вадимы были вот так помазанием внутри. Мы когда второй раз вызвали в кабинет, еще больше ассортимент христианской литературы. Говорит, берите, это ваше. Он говорит, нет, не возьму. Что, из наших рук не хотите? Из ваших рук ничего не хочу брать. А если мы по почте вышлем, из рук почтальона возьмете? Возьму. А что церкви скажете, когда спросят, где взяли? Скажу, получил посылку из КГБ. Да нельзя этого говорить. Вот если вы нам дадите обязательство, что никому не расскажете, откуда получили посылку, пожалуйста, возьмите. Мы вам вышлем. Нет, говорит, таких обязательств я давать не могу. Братья, первый шаг в сеть дьявольскую, вот в эту сеть дьявольскую, верный, вечный раб ЧК, это хоть какие-то устные обязательства, хоть какой-то намек на конфиденциальность. Я буду хранить вот это в тайне. Ну, как кажется, какой тут секрет, какая тут тайна, что здесь греховного? Взял в КГБ Библию, подарили Библию, разве это греховная тайна? Все, ты уже себя связал. Как тот орел, который привык есть дармовую пищу, подкинутую птицеловом. Раз ты уже привыкаешь есть дармовую пищу, подкинутую птицеловом, придет время, когда ты откажешься в этом сачке. Братья, еще один важный момент. За все надо платить. Ничего даром не бывает. Говорят даже в мире, да, бесплатный сыр, только в мышеловке, да. Вот за все надо платить цену. Быть согласны платить цену. Второй момент. Надо немедленно придавать огласке все личные контакты, где бы они ни были, на улице, в парке, в больнице, в военкомате, в кабинете завуча, училища или института, или в кабинете спецслужб, необходимо сразу же придавать огласке. Вы помните, даже по Ветхому Завету, если девица впала в грех, Но при этом она кричала, когда насилие было над ней совершено, ее надо оставить в живых. А если в момент насилия она не кричала, значит, их двоих надо побить камнями вместе с насильником. Братья и сестры, дорогие братья, вот когда церковь кричит, когда эти незаконные сатанинские сети расставляют перед нашими ногами, и церковь запутывает в эти сатанинские связи, греховные вот такие искариотствующие взаимоотношения налаживают, но церковь при этом кричит, церковь при этом разоблачает, церковь при этом оповещает, она невиновна, Бог выходит навстречу. Но когда при этом церковь хранит в тайне эти греховные связи, оберегая их, Бог одной участи подвергает вместе с насильниками. Братья, второй очень важный пункт – предавать огласке. Вы записываете, братья, это все? Это надо записывать. Второй пункт – предавать огласке. Первый пункт – за все надо платить. Дармовую пищу орел не должен привыкать есть. Он должен трудиться своими руками, да? Это из того образа вчерашнего. Из рук гонителей церкви бесплатно ничего брать не надо. За все надо платить. Все, что нам нужно, Бог нам даст. Но только даст верою. Немало не сомневаясь, куда вступят ноги ваши. Второе, необходимо всегда освещать и оповещать церковь. Первое, что необходимо сделать, я помню из моего маленького студенческого опыта, мне было 17 лет, учился в художественном училище на живописном педагогическом отделении на втором курсе. Вдруг во время урока живописи вызывает из мастерской у меня завуч. Я выхожу, завуч вызвал, выхожу, а там стоит человек в черном плаще, и он мне его представляет лет 35, говорит, вот этот человек по линии комсомола хочет с вами побеседовать, и удаляется, оставляясь нам в коридорчике наедине в такой конфиденциальной, дружеской, ну, неофициальной обстановке. Но я все сразу понял. Вот это пришел ловец по мою душу, чтобы меня запутать. Все было понятно, все. Сразу коленки затряслись, знаете, от страха. Сильно стал волноваться, и он мне показывает, стал какие-то там, не знаете ли вы это, что-то спрашивает, какие-то открытки молодежные, кто их распространяет по почтовым ящикам города Кишинева, может, это силами вашей молодежи, какие-то сведения спрашивает. А я ему только одну фразу твердил, я все расскажу церкви, я все расскажу церкви, я о вас расскажу церкви. Вот у меня была только одна дежурная фраза. Я ничего не помню, что он больше мне говорил, может, от страха. Но я понимал, что это единственное спасительное, так сказать, основание, чтобы они от тебя отстали. То есть сразу разоблачать, сразу открывать, ничего не таить. Где бы это ни произошло, я предам это огласке. Все, второй раз больше встречи не было. Вот те, кто хранили в тайне, они уже сделали шаг в пагубные дьявольские сети. Вот это рабство сатанинское. Сохрани нас Бог, чтобы мы вот такие греховные тайны имели. У нас один из принципов нашего вероучения, законного подвязания, это открытые отношения перед церковью и закрытые отношения перед внешними. То есть по отношению к внешним мы должны иметь тайны, по отношению к церкви должны быть открыты. Всех бы жило по другому принципу, по принципу открытости перед уполномоченным и по принципу тайн по отношению к церкви. Перед церковью они были неподотчетны. Церковь они не оповещали об этих контактах, об этих гостевых визитах в кабинеты уполномоченного и так далее. Братья, третий пункт. Мы должны помнить, что все эти встречи, они должны носить только лишь официальный характер, только тогда они законы. То есть встречи только по повестке, по официальной повестке. Никаких телефонных звонков, никаких телефонных приглашений, ничего быть не может. Все это незакон, это беззаконие. Международные институты вот такую практику осуждают. Осуждают. Она незаконна, она не может существовать при свете. Это только во тьме. Пример такой приведу. Михаил Иванович освободился из лагеря в 72-м году. Он был освобожден из лагеря. Когда приехал домой,